Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Константин Мацан. И у нас сегодня очень необычная программа, потому что сегодня мы находимся не в студии «Светлого радио», а в гостях у нашего собеседника. И наш собеседник – долгожданная для нас встреча, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Иванович Федосеев. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Федосеев родился в 1932 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском музыкальном училище имени Мусоргского по классу баяна, а затем в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных как баянист и дирижер. Возглавлял оркестр русских народных инструментов Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Окончил аспирантуру при Московской консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования. И в 1974 получил место главного дирижера и художественного руководителя Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Этим же оркестром, который называется «Большой симфонический имени Чайковского», руководит до настоящего времени. Преподает в Гнесинской академии на кафедре оперно-симфонического дирижирования. Ведет активную концертную деятельность, выступает с ведущими симфоническими оркестрами мира. Народный артист СССР, лауреат государственных премий, член Патриаршего совета по культуре, член Попечительского совета общины храма благоверного царевича Дмитрия.
Спасибо, что нашли время нас у себя принять. Всегда очень радостно приезжать в гости к кому-то. Беседа, как правило, получается такая домашняя, очень открытая. Надеюсь, что вот мы сегодня нашим слушателям дадим возможность с вами как-то познакомиться еще раз услышать ваши слова. Я вот с чего бы хотел начать. В одном интервью вы сказали такую фразу, что вас спрашивали про Брамса.
Да.
И вы сказали, что...
Любите ли вы Брамса?
Даже вас...
Был такой концерт,
да,
у нас.
Да. И вы сказали фразу, которая меня очень заинтересовала. Вы сказали, что чтобы играть Брамса, нужен жизненный опыт. И мне кажется, эта тема, она не только про Брамса, она вообще про то, какой опыт внутренний, может быть, мировоззренческий, требуется музыканту, дирижеру, чтобы исполнять ту или иную музыку. Через несколько дней, 14 января, вам предстоит исполнять рождественскую ораторию митрополита Илариона Алфеева. А музыка, которая напрямую адресует нас к религиозной теме, к Рождеству, к празднику, который мы только что отпраздновали, к светлому и очень глубокому событию. Вот какой опыт нужен дирижеру, чтобы такую музыку исполнять, чтобы к такой теме прикасаться?
Но эта тема долгое время в России и в Советском Союзе, она не существовала, как бы она была закрыта или прикрыта. И мы, конечно, все верующие делали это все секретно, и я в том же числе, поскольку я занимал пост очень важный и партийный, и, конечно, мое присутствие в церкви, это было... нонсен, и мне потом попадало, но не только мне, всем. Ну, все равно, так сказать, народу не запретишь, и я всегда был связан с религией очень близко. Моя мама пела на клиросе в церкви.
Да, серьезно? Да.
В те годы. Ну, это все было полусекретно, да. Но все-таки... Папа у меня был совершенно антирелигиозный человек, абсолютно. С мамой они как бы не общались на эту тему. Поэтому я все взял от мамы. И сам пришел к крещению уже в позднем возрасте. Я фактически, все было запрещено, я имел такой пост. И уже где-то после 20 лет меня мама крестила в Москве, в болгарском храме, который в Москве стоит. Вот я, так сказать, пришел к вере. То есть раньше пришел, но в душе, но официально как бы вот был поздний. Поэтому я повторяю, что эта музыка, эта культура вообще не существовала, она была запрещена. Поэтому мне было очень жалко, и я как бы испытывал какие-то неудобства, не высказать ничего, что я хочу. И что, но Да и композиторов таких не было у нас. Никто не решался, по-моему, написать какое-то сочинение, которое, так сказать, проникновенно существует для Господа, Бога. И вот Алфеев, когда я встретил его в Вене, в русском храме, владыку, мы с ним познакомились, и я знал, что он пишет такую музыку. Я сказал, что владыка, давайте, это необходимо сейчас русскому народу, русской душе вообще. Без этого не может существовать наша жизнь. И я как бы призвал его к этому, и он стал, может быть, не только по моей просьбе, он, так что у него это было в душе, и он писал сочинения, показал мне ряд сочинений. Первое сочинение было «Страсти по Матфею» были написаны. И я сказал, что я бы хотел это исполнить. И для меня это сочинение очень близкое. Я знаю все о нем. И так пришлось, что мы поехали в Ватикан исполнять сочинение это в Ватикане при папе Томасе. Я, конечно, боялся, как это будет встречено.
И это был 2007 год.
Да, 2007 год. И с русским хором, вот, «Страсти по Матфею». И это произвело гигантский успех был. Так сказать, все встали, все эти вот люди, которые совершенно не в нашей вере, но поэтому для меня это было, как бы, я утвердил себя в том, что я должен играть эту музыку и доносить ее до наших людей, до народа. Это необходимо. Ну вот с тех пор наша какая-то дружба такая творческая, она пошла. И я включаю уже в концерт сочинение Алфеева. И вот последний, буквально 14-го, мы будем исполнять рождественскую ораторию с детьми. Вот, поэтому для меня это необходимо. Конечно, так сказать, Бах нам это все подарил давно, но как бы мы немножко отстранились от этого. Вообще вся русская музыка, она ведь связана с религиозной музыкой. Вся буквально. Взять любого нашего гениального композитора Мусоргского, Чайковского, который писал на этот сюжет. Так что тут нельзя скрывать это. Это все должно быть открыто людям нашим. И я увидел, как много людей стали интересоваться этим, то есть вот отсутствием этой музыки долгое время. Ну и вот поэтому, конечно, для меня большая радость, что она существует. Конечно, их немного, этих композиторов, то ли еще не созрели, но вот это все важно сейчас для нашей души, абсолютно. Это помогает нам жить, помогает нам бороться. И как бы для меня это стало настолько естественным, и для нашего оркестра, который уже я больше 40 лет руковожу этим оркестром, поэтому для меня...
Вот вы сказали, что вся русская музыка так или иначе связана с этой религиозной темой. И мы часто слышим эту правильную мысль, потому что, ну, она, наверное, и вправду в этом невозможно сомневаться. Да, и тем конечно. Не менее есть вопрос, а как это нам, простым слушателям, понять и уловить? Потому что, да, есть, наверное, произведения, которые напрямую нас дрессуют к этим темам. Ну, например, и Рахманинов, и Чайковский писали литургии, все
Рахманинова, Чайковского.
А да. Вот, например, ну, симфонические танцы Рахманинова, не знаю, опера Евгения Онегина Чайковского. Там тоже это есть, только как-то по-другому?
Конечно, есть.
А каким образом?
Здесь и у Рахманинова все это есть, это лежит. Эти обороты, эти мелодии, эта душа, она вся там. Просто она не обрисована словом, может быть, не всегда. Но все это православие. Это самая сильная вещь в нашем мире, в котором мы живем, православие. Конечно, она не всем угодна. Наоборот, может быть, ее боятся, слово православие, потому что это настолько конкурирует с другими вещами. Поэтому в любой музыке у Чайковского оно есть. У Рахманинова в избытке это есть. Он весь соткан из этой музыки. У Мусоргского это есть. Все, поэтому это не доставляет трудности принять это, слушать. Ведь в словах все говорится, и в словах, и в музыке. И, я думаю, все в детстве мы получали от бабушек, от родителей вот это все. Все мы слышим это. Поэтому здесь не составляет никакой сложности вот принять это и стремиться на концерт, когда это начинает звучать. Поэтому для меня это совершенно...
Мы начали рассказывать о вашей юности. Юность – пора, во время которой очень важны учителя, фигуры учителей.
Да.
Есть учителя, которые учат профессии, а есть те, которые учат скорее просто мировоззрению жизни, а есть те, кто совмещают обе эти вещи в себе. Вот кого бы вы могли бы назвать своим учителем за большую букву?
Ну, если брать мою профессию, допустим, у меня несколько учителей. Есть учителя, которые непосредственно меня учили, а есть учителя, от которых я как бы ждал и видел, и как они занимаются, и принимал это все. Тот же взять Моровинского, который был великим дирижером, и я мальчишкой был, я просто просиживал на его репетициях, видел, что он делает, не всегда понимал. Но с возрастом, с опытом начинаю понимать это все. Допустим, у меня были другие мастера, и западные, и тот же Караян, который возглавлял долгий период, так сказать, возглавлял все дирижерское искусство. Но были конкретные... Мой первый учитель была женщина, Вера Ивановна, такая, которая меня учила еще в училище вот, дирижерскому искусству. Я... как бы, ну, видел себя в этом дирижерском искусстве, не верил, что это возможно, что это сбыточно, но, во всяком случае, мои первые потуги, когда по Москве, по Ленинграду проходил оркестр духовой, я выбегал и бежал за последним музыкантом и старался дирижировать. Вот мои. Поэтому тут учителя, они могут быть, а могут не быть. То есть образы, которых я очень любил и принимал, они меня и учили. Но а сам опыт жизни, общение с людьми, общение с Западом, когда я проникал в искусство других народов, в стилистику другого народа, я это все принимал, обобщал, как бы переносил в Россию. Наоборот, все, что в России я имел, я пытался, когда я уже был приглашаем на Запад, я брал и переносил туда. Допустим, я возглавлял оркестр Вены 10 лет. Я, значит, 2 недели там работал, все привозил, что в России я имел. И опыт, и желание звук создать там. А оттуда я брал их стиль, их стилистику, их модус, так сказать, вибрации, теплоты, звука. И вот у меня был такой, знаете, как бы взаимное питание. И это приносило большие удачи.
То есть мы можем говорить о некой традиции или стилистике российской академической музыки,
да,
и западной академической музыки.
Вообще русской школы.
А как бы вы для нас, вот, простых слушателей, сформулировали бы разницу?
Ну, вы знаете, как разница? Это трудно сказать так, потому что это тогда...
Лучше слушать, музыка, конечно.
Да, слушать или так. Вот, допустим, возьмите пример. Вот русская нация, русский композитор, русская культура. Глинка, великий русский, первый профессиональный композитор, который жил часто в Испании, допустим, и там творил. Испанцы его считали испанцем. То есть настолько он преображался и писал музыку, как испанец. Это раз пример. Римский Корсаков, два пример. Ну, допустим, из современных Свиридов писал на Бернста стихи, романсы. Свиридов, наш композитор. Но в Ирландии его считают ирландцем, потому что, ну, нет разницы между ирландцем и русским композитором. То есть наша нация, наш как бы культура, наши люди, они имеют право проникать в любую чужую культуру. Причем так проникать, что эта культура становится еще более, ну, как бы сказать, более правильной. Вот так дописала газета, допустим, та же венская, когда мы играли Бетховена с нашим оркестром БСО в Вене, в Австрии. Написал, что да, Бетховен – это замечательно, это Бетховен, но более глубокий. Вот такие реплики, значит, тут как объяснить? Вот такая, поэтому, конечно, были критики, особенно когда мы долго не выезжали в советское время, мы не общались с Западом, то были и иногда, когда играли там концерты, были такие случаи, когда газета писала, да, это симфония Шумана, Рейнская, но она исполнена как волжская. Такие были обидные критики. То есть как бы наша культура, наш русский характер, не знаю что, Бог создал нас так, что мы можем легко проникнуть в любую культуру. Наоборот, я вам ни одного примера не приведу. Допустим, чтобы немец проник в русскую. Нет, такого нет. То есть это будет профессионально, это будет все технично, но это не будет дух. Этот дух не будет. Так что вот видите, этим мы отличаемся очень сильно от других народов. Поэтому нас и любят, и не любят. Поэтому многие завидуют нам. Ну, культура наша всегда стоит на самом высокой планке в мире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы сегодня беседуем с художественным руководителем и главным дирижером Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимиром Ивановичем Федосеевым. А давайте снова обратимся к моментам вашей биографии. У вас совершенно гигантский список людей, с которыми вам довелось работать. Для нас это небожители. Это Лемешев, это композиторы Хачатурян, Шостакович, Эшпай, Губайдуллина, Свиридов. Мы на них смотрим, ну, в кавычках, как на иконы, снизу вверх. Вы с ними работали. Какая из встреч, возможно, запомнилась вам больше всего, повлияла на вас, может быть, по-человечески больше всего, стала чем-то дорогим и важным в жизни?
Ну, несколько встреч, конечно, не одна. Но я сразу вам скажу, что встреча с Лемешевым для меня было таким, ну, просто я стал другим, я стал по-другому понимать, воспринимать симфоническую музыку.
А через как это
произошло? Его пение. Произошло очень просто. Он мне рассказал, мы когда с ним общались в концертах, я ему говорю, Сергей Яковлевич, вот как вы это чувствуете, русскую музыку, его исполнительство? Тот, так сказать, возможно, невозможно. Он говорит, это очень просто, Владимир Иванович. Я, говорит, перед каждым спектаклем Евгения Онегина езжу в Тверь к моей маме, и она мне поет.
Вот это да.
Вот. И я, говорит, приезжаю, я все понимаю, что я должен делать. Вот, так сказать, вот это один из гениальнейших певцов. А вообще пение, я всю жизнь стремлюсь, чтобы на скрипке играли как пение, как чтобы оркестр пел. Это моя главная задача во все времена. И когда я в Вене, я тоже стараюсь, чтобы оркестр пел как человек. Потому что голос и есть тот самый главный инструмент в жизни наших людей. Вот. Ну, конечно, Свиридов для меня это человек, который я очень был близок, и он современник, так сказать, наш. Ну, это человек, который видел вперед на много лет, он видел сегодняшний день наша культура и все. Это человек глубоких каких-то познаний, и это его музыка, он принял эстафету от Мусоргского, от Бородина, это все, так сказать, очень родные вещи для него. Поэтому вся его музыка, она проста, но эту простоту очень сложно воплотить, очень сложно, потому что там три ноты, а из трех нот нужно сделать миллион нот, чтобы это произошло, чтобы люди поняли. Поэтому для меня вот эти встречи, они колоссальны. Он мне однажды сказал такую вещь, когда, ну, меня критиковали в свое время, потому что я народник, я, так сказать, вышел из народного оркестра.
Народного оркестра, да.
И я-то считаю, что это мой плюс большой, потому что я познал все народное искусство, а потом приблизился к симфоническому, а не наоборот. Или как бы можно сразу... Но для этого нужны очень, так сказать, связи какие-то большие, чтобы прыгнуть сразу. У меня не было этого. У меня ни мама, ни папа, они не музыканты. Поэтому он сказал, конечно, тебе трудно, но ты должен держаться, потому что рассказал мне, говорит, в одной из стран Африки, говорит, там сажают пальму, кладут, значит, зерно, пальмы в землю врывают, и на это зерно ставят кирпич, камень. И если это зерно прорастает, то, значит, все удачно. Значит, так вот, вы то же самое. На вас лежит камень, большой камень, чтобы вы сопротивлялись и проросли. Ну, вот такие вот умные Свиридовы. Вообще, Свиридов для меня – это как бы второй отец. Вот такие люди, как вот, Мравинский, который вот висит портрет сейчас здесь, Свиридов, они много мне сделали. То есть я брал этот пример, и это мои были университеты, и школы, и все, что угодно. Я брал с них все, что возможно, но впитывал. Поэтому Шостаковича, к сожалению, не был так близок к ним, потому что я был совсем юн, а он уже был такой. Ну, вот. И поэтому, хотя я с ним общался, и музыку сначала и не понимал его, потому что в войну, когда я в Ленинграде, блокада, у нас была тарелка такая, радиотарелка, из которой лилась классика. Это я все предлагал. Музыка Шостаковича я не мог понять. Оказалось, это нужен опыт, это нужно стремление, нужно абсолютные какие-то желания, чтобы понять. И тогда любой человек. Я даже знаю такие много примеров, когда человек вообще музыку не воспринимает. Но заставить себя пойти на концерт и потом говорить: да, знаете, я возродился. Вот это тоже. Музыка очень играет великую роль в человеке. Только нужно сделать какие-то усилия, чтобы ее слушать. Не надо ее понимать, не нужно быть музыкантом, потому что музыка создана для сердца человеческого, для души. Она может близкой, может не близкой. Также и в дирижерах. Потому что я не всеяден, я не все дирижирую. Я дирижирую то, что мне близко душе. Допустим, отбираю специальные какие-то вещи. Но, конечно, русская музыка для меня – это вот то, что я рожден там, в этой музыке. И то, что я шел от народного искусства, так сказать, начал играть на баяне и в самом детстве. И сам интересные вещи – когда нас уже после блокады через Ларское озеро везли, мой отец с заводом переезжал в другой город, в Муром, и мы попали, значит, под бомбежку на первой станции после Ладожского озера. На станции и все наши вещи, и сестра, и мать, и отец разбомбили этот состав. Нас отбросило волной какой-то, я не знаю, где я был, что. Я искал весь день маму, папу, и в конце концов нашел и пришел там, где пожарище уже, все горело, и наши вещи, вся наша мебель, такая горка такая, горящая, тлеющая огонь, и стоит баян, целиком, не тронутый. А это отец. Отец мечтал меня учить на баяне. Он сам не обладал музыкальным слухом. Вот. И вот баян, как бы символ, я увидел этот баян. И с тех пор я стал на нем уже в эвакуации заниматься. И он меня вел. Так, инструмент, который меня привел уже в училище в Ленинграде. Потом в Гнесинский институт, потом в аспирантуру в консерваторию. И так вывел. Народный оркестр радио, 15 лет я руководил. Вот все это искусство, оно стало уже немножко давить на меня. Я искал вот выхода в симфонической музыке. Ну вот, благодаря таким людям замечательным, с которыми я общался, вот я получил это все. Вот уже в 40 лет, 41, я руковожу одним из лучших оркестров нашей страны, ну и не только.
Можно я сейчас очень простой вопрос задам, может быть, даже несколько наивный? Вы дирижер с мировым именем. Вам приходится или хочется ли иногда в руки взять баян и просто поиграть для себя?
Хочется. Вы так делаете? Были такие случаи, когда я отдыхал летом, особенно летом. Я брал баян, играл даже на свадьбах иногда.
Вот это да, вот кому-то повезло.
Да, было такое. Вот, он был приятель, у меня Ведерников, мы с ним, он пел, Ведерников тоже народный артист.
Знаменитый бас.
Знаменитый бас, да. И мы с ним, да. Там, у него на родине были, и вот мы там выходили с бояром, он пел из-за острова на стрежне.
Вот это играл. Был бы концерт, да, послушать бы был, такой. Да.
Так что это инструмент мой, который меня родил, как бы, сородил, или как сказать. Это очень интересно.
Вы сказали, на мой взгляд, удивительно важную вещь о том, что восприятие классической музыки, особенно музыки 20 века, наверное, требует усилия внутреннего. И об этом, кстати, вот как я встречал, много и философы, и культурологи говорят, что есть классическое искусство, которое очень легко, естественно, воспринимается.
Но вечное,
и одновременно да. с ним существует так называемое современное искусство, модель, которое да. просто требует внутренних перенастроек, требует себя как-то по-другому заставить воспринимать. Иногда, может быть, в каком-то смысле это нам нужно, чтобы понять Шостакович или Прокофьева, которые по сравнению, допустим, с Свиридовым, ну, скажу очень грубо, менее мелодичны, возможно, вот так вот. И вы говорите о необходимости усилия, в том числе и для слушателя. И это на самом деле звучит таким контрапунктом вообще, можно сказать, со всей нашей жизнью, со всей нашей цивилизацией, которая, наоборот, нам предлагает, чтобы все было поудобнее, попроще, полегче, поменьше напрягаться. Вы говорите, что нужно напрячься, нужно заставить
нужно
себя пойти
заставить
в концертный зал.
Да.
А зачем? Вот человек может
чтобы
спросить, зачем мне напрягаться?
Чтобы познать другой мир. Обязательно. Человек не должен все время быть расслабленным. Вот. Обязательно нужно напрягаться, чтобы познать новый мир, новые ощущения. Абсолютно. И сразу это иногда не удается. Не удается это сложно. Встречаешь такой какой-то противовес, ничего не получаешь. Но если ты напряжешься и заставишь... Конечно, музыка, которая написана бездарным композитором, она сама отмирает. Музыка сама отмирает. Вот он, так сказать, зашел, и успех пройдет несколько лет, и музыка, плохая музыка, она, жизнь сама ее отбирает и оставляет только что все. И развивает человеческий ум и человеческую душу. Вот Шостакович для меня – это человек, это гениальный композитор, это классик, фактически он классик. А что такое классическая музыка? Это вечная музыка, это вечная. Когда бы ты ни прикоснулся, это вечно. Поэтому для Шостаковича сейчас в мире номер один просто – это классик. Хотя я, прожив, так сказать, возраст 20 лет, я не понимал, 25 тоже не понимал. То же самое в нашей профессии. Иногда можно сейчас, вот, допустим, дирижер молодой, 20-летний, может продирижировать 9-ю симфонию Бетховена, но он ничего, он физически продирижирует, но он мало что поймет. То есть сам опыт жизни, он добавляет тебе, если ты имеешь талант, конечно, бездарность не поймет. Поэтому обязательно... И вот приходит тот же Караян, который начал дирижировать там Третью симфонию Брамса после 50 лет. Он только пришел к этому. Поэтому возраст тоже играет, опыт жизни играет, опыт жизни. И ты подходишь к этому сочинению. Вот, допустим, в ране может, да, тебе это нравится, но ты не можешь понять, почему это и почему это так создано.
А до какого произведения вам пришлось дорасти? В вашем опыте?
Ну, до той же девятой симфонии. До
Бетховена.
Той же девятой Бетховен. Это симфония. Это, вообще Бетховен, он же не немецкий, он наднациональный композитор. Есть композиторы, которые нельзя сказать, он немец. Или, это не... Это люди, которые создают мироздание в искусстве своем. Но добираться до этого очень сложно. То есть можно охватить эту симфонию в 15 лет можно продирижировать, но ничего не понять. Поэтому, к сожалению...
Но не исполнить ее.
Поэтому сейчас, конечно, очень важно в нашем же искусстве, вот так не, как бы у нас иногда детей маленьких, значит, сразу ему одевают фрак, бантик, и в нем зарождается вот эта, знаете, звездность, а он еще не готов. И вот родители, сами даже родители, часто очень портят, и человек теряет. Ведь талант – это наказуемая вещь. Если его не поправляешь, если над ним не работаешь, он исчезает, талант. именно, либо ты ни с кем не связался, никого не попросил объяснить, что такое. Ведь даже у великих скрипачей или там, у пианистов, у них есть ассистенты, которые подправляют их. И тогда этот человек, он знает, что да, его исправит этот человек, который знает его. Поэтому, конечно, нужно стремиться к большому.
На чье мнение вы опираетесь, когда вам нужно чье-то мнение, чтобы свой талант подправить?
Я-то опираюсь на публику. Мне важна публика. Если меня публика встречает там на улице или кто благодарит за что-то, совсем не музыкальная публика, для меня это высшее, так сказать, я, значит, довел этого человека до понимания своей культуры. Это публика, это зал, который замирает, когда за спиной ты не слышишь ничего, кроме тишины. Ага, вот. А иногда тишина возникает через 5 минут, а иногда никогда не возникает. Это значит, если ты чувствуешь, что тебя не слушают, значит, что-то ты не прав в чем-то. Это такая уже психологическая вещь.
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня, напомню, необычная программа. Мы в гостях у нашего собеседника. А наш собеседник – художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев. Меня зовут Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».